святое и драгоценное имя закланного Агнца, которого Ты предложил в жертву милостивления за грехи наши. Мы поклоняемся пред Тобою на благословенном месте и благодарим Тебя, что Ты здесь, по неизменному глаголу Твоему, чтобы поднимать нас, чтобы оживлять нас, чтобы давать нам новые силы, чтобы открывать нам будущее, чтобы давать нам принципы вечной жизни, чтобы облекать нас в самого себя. Благодарю Тебя, Отче, да будет облечено это служение сегодня в силу Духа Твоего Святого, в Тебя самого, чтобы мы могли познать Тебя, чтобы могли возвеличиться в Тебе над силами тьмы и разрушить дела дьявола в нашей жизни и прославить Твое могущество на месте сем. Благодарю Тебя, передавая это служение в руки Твои. Благодарю, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Евангелие Матфея, глава 19. С 8 стиха. Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Всякий раз, когда я читаю о посвящении святого наследия Богу, почему-то это место Священного Писания, которое Дух Святой поместил рядом с детьми, написано: «Тогда были приведены к нему дети». То есть, когда Иисус объяснил цену посвящения, когда она происходит, как происходит, в каких обстоятельствах происходит, матери подвигнулись, возжелали немедленно принести своих младенцев и детей своих к Богу, то есть к Иисусу, чтобы Он прикоснулся к ним. Иисус здесь говорил об оскоплении, которое означает сегодня посвящение. Оскопление всегда означало абсолютное посвящение. Все евнухи царей, они были скопцами. Евнух – это скопец, потому что он служил царю и полностью посвящал себя, отделяясь от всей жизни, от всего своего рода и умирая для семейной жизни. Иисус говорит, что вначале не было так, что сердце мужчины лежало к многим женщинам. Бог сотворил мужчину с влечением к одной женщине. Следовательно, и мужчину, то есть и женщину сотворил с влечением к одному мужчине, то есть мужу, к жене, а не вообще к женскому полу или к мужскому полу. Это извращение и развращение. И когда Иисус сказал эту истину, ученики пришли в панику и сказали: как тогда вообще можно спастись, если иметь одну жену? Это говорили ученики Иисуса Христа, будущие его апостолы. У них в голову не могло прийти, как можно спастись с одной женой. Они понимали, что с одной женой невозможно как-то жить. Такое мнение было, присутствовало в том древнем мире, что жен должно быть много, чем больше, тем лучше. Тем более, что жена в это время не обладала практически почти никакими правами. Иисус сказал, что вначале так не было, и стал говорить об оскоплении. Когда ученики сказали: «Тогда кто может спастись?», Иисус сказал о посвящении. Другими словами, Он сказал: если вы не посвятите себя, вы не будете спасены. Ни один посвященный человек не будет погибшим, и ни один спасенный не сможет быть спасенным, чтобы не быть посвященным. Слово Божие говорит: есть люди, которые сами себя оскопили, то есть посвятили для Царства Небесного. Есть люди, которых оскопили, то есть посвятили, и есть посвященные от чрева матери. Каждый из святых давал обещание и посвящение Богу. Во время водного крещения вы оскопились, вы посвятили себя. Потом вы подтверждали свое посвящение в определенных служениях, когда Дух Святой поднимал вас на определенные вершины и раскрывал вам свои обетования, где вы могли вновь посвятить какую-то часть либо своих средств, либо своего времени Богу, хотя вы уже были посвящены. Тем не менее, Дух Святой все время будет открывать какие-то сферы нашей жизни, которые еще не отданы Ему, чтобы завоевать их. Когда мы приносим наших детей к Богу, я прочитал это с намерением, что мы будем сейчас посвящать одного из наших младенцев. Я хочу, чтобы все вы вспомнили о своем личном посвящении, о посвящении ваших детей. Младенцы, посвященные от чрева матери, это младенцы, когда вы имели их в чреве, вы стали посвящать их еще в чреве. Потом этих младенцев вы принесете, и потом эти младенцы еще раз себя посвятят сами. У них будет тройственное посвящение. Это очень важно. Вы знаете, что все в божественном плане лежит в тройственности, чтобы достигнуть ее и чтобы утвердиться и укрепиться. Я верю, что святые, когда они зачинают или знают, что может произойти зачатие, то они заранее молятся, не все. У некоторых это зачатие происходит спонтанно. Они не ждали, не хотели, и дети явились в мир нежданными, проклятыми. Уже проклятие лежит на этих детях, их никто здесь не ждал. Жена сразу заказывает скандал мужу, муж в панику пускается, что будем делать, и потом как-то уже успокаиваться, некуда деваться. А потом говорят, Боже, благослови, посвящают. Что вы посвящаете Богу? Проклятое, то, что вы прокляли. То, что вы не хотели, запомните, то, что вы не хотите, это проклятое. То, что вы не желаете, это проклятое. Вот почему дети святых потом несут на себе отметину проклятие, а не благословение. Поэтому, когда их зачали, нужно благословлять. Нужно заранее предугадывать и благословлять. Да будет благословенно это зачатие пред лицом Твоим. Да будет благословен плод чрева моего. То есть мы должны благословлять плод нашего чрева. Мы должны благословлять наше зачатие, чтобы ребенок был посвящен от чрева матери, оскоплен. И потом мы должны посвящать его дальше. Потому что дети святые без посвящения, потому что мы посвящены. Но большое значение имеет, когда мы, будучи посвященными, посвящаем Богу все то, что принадлежит нам. Он дает нам детей, мы приносим Ему. Он дает нам богатство, мы приносим Ему. Он дает нам время, мы приносим это время Ему, посвящаем Ему. Мы оставили, быть может, наше наслаждение и пришли в служение. Хотя для некоторых самое лучшее наслаждение – это служение Богу, поклонение Ему. Для других это тяжелая ноша. Надо исполнить, надо поставить галочку. Поэтому мы сейчас будем молиться и посвящать наших детей. Березовский, Анатолий, Ирина хотят посвятить своего младенца, Давида, пожалуйста. Я сказал, быть может, продолжительную речь с одним намерением, чтобы напомнить вам о своих посвящениях и что мы в теле Христа одно. И когда мы посвящаем этого младенца, этот младенец является частью тела Христова. Помяните, вспомните об этом и ваше посвящение – протянув вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы будем молиться над ним. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя за привилегию быть в доме Твоем. Благодарю Тебя за этих святых, которые подвиглись и решили в своем сердце посвятить ныне плод чрева своего, младенца своего, и принесли его в храм Твой пред лицо Твое. И ныне по слову Твоему да почиет благословение Твое на младенце всем во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя все благословения сии и исполнятся на Тебе. Аминь, аминь. А теперь все вместе.
Третья книга Царств. Глава 18, 41 стиха. «И сказал Илья Ахаву, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Эти слова Илья произнес после того, когда заколол 850 пророков, лжепророков, у потока Кисона, у подошвы горы Кармил. На вершине Кармила он построил перед этим жертвенник из 12 камней, возложил на него дрова, рассек тельца, и вылил 12 ведер воды, которые заполнили ров вокруг жертвенника, который он выкопал. И по молитве Ильи огонь сошел с небес и пожрал жертвенник, дрова, тельца, воду и камни, и прах, и все, что было, ничего не осталось. И народ весь спал на колени свои и воскликнул: «Не Ваал есть Бог, а Господь есть Бог». Перед этим народ сомневался в том, что Господь есть Бог. Один Илья стоял перед ним, и поэтому он сказал: «Я один стою перед ним». Бог победил в данной ситуации, и после этого Илья сообщает Ахаву: «Иди ешь и пей, ибо слышим шум дождя». Это впервые о дожде Илья заговорил с Ахавом. До этого Ахав не знал, что будет дождь. Бог открыл Илье: «Иди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Илья показался Ахаву, но он не открыл, что Бог даст дождь. Следовательно, дождь зависел от каких-то функций или действий, которые должны были быть совершенными. Первое, от чего зависел дождь, это от жертвенника. Должна быть принесена жертва Богу, потому что этот голод пришел на землю, и это засуха за грехи народа израильского. И теперь для того, чтобы эти грехи были заглажены или же уничтожены, нужна была жертва. Жертва жрецов Вааловых не отвечала требованиям Писания, и Бог не принимал жертву жрецов Ваала, тем более, что они называли Господа Саваофа Ваалом. Ваал – господин. Теперь же, когда Илья победил в этой схватке, причина была, он подготавливал к дождю, и мы видели, подготовка заключалась в божественном устройстве жертвенника. Он сделал жертвенник. Огонь бы никогда не сошел, если бы Илья неправильно что-то сделал, не по слову. Но Илья все сделал по слову и вылил 12 ведер воды по слову Господа, и жертвенник был из 12 камней. Суть – 12 учений Иисуса Христа, пришедшего в плоти, то есть 12 апостолов, 12 колен Израилевых. 12 апостолов, их имена записаны в основании Нового Иерусалима. 12 драгоценных камней, и каждый имеет название одного апостола. И 12 жемчужных ворот, и на каждых из ворот имя одного из колен сынов Израилевых. Этим самым Дух Святой объединяет Старый и Новый Завет, делая свой завет абсолютно вечным. Чтобы люди не поняли, старый – это значит негодный, совершенно нет. У Бога вечный завет, у Него нет старого и нового. Если Он говорит Новый Завет, то Он говорит по отношению к человеку, потому что для человека Он стал старым, не для Бога. Человек не смог его исполнить, и закон бессилен был поднять человека, и Бог вводит другой закон. Мы берем термин «новый», но практически это тот же закон. Он берет свечение этого закона и показывает его. Закон вечный, основан на одном слове «любовь». И слово 12 или число 12 является теократией, власть любви. Тео – Бог, кратия – власть. И так как Бог есть любовь, то мы встречаемся здесь с властью любви, исходящей от единого Бога и действующей через единого человека в церкви. Теперь здесь мы видим, после того, когда огонь сошел, то народ весь подчинился во главе с Ахавом Илье. Илья стал в это время царем, предводителем и судьей. Он перехватил инициативу у Ахава, и в это время войско Ахава, и сам Ахав, и весь народ были в подчинении Ильи. В это время, что бы ни сказал им Илья, они все бы выполнили. И когда он сказал: «Схватите пророков», они их схватили. И они опустились к подошве горы и закололи там их. После этого он говорит Ахаву: «Иди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». То есть успокойся. Прежде чем разбирать это место Священного Писания, которое будет сегодня иметь очень большое значение для нас, мы снова возвратимся к тому, что мы рассматриваем практически не столько Ахава, Авдия и Илью, сколько наше время, наше положение и самих себя. Мы рассматривали, что Ахав – это ветхая природа, и Авдий – это новая природа. Но так как Ахав жив, это говорит о том, что ветхая природа еще не умерла, и поэтому Авдий – то есть царедворец Ахава, богобоязненный человек. Он в страхе, он слуга Господень, он в страхе от Ахава, от ветхого человека. Здесь мы рассматривали ветхого человека и нового человека, но там еще ветхий не умер. Теперь Бог говорит Ахаву: ешь и пей через Илью, я слышу шум дождя. Я хочу соединить пророка Илью с Авдием, потому что Авдий питал 100 пророков Господних, скрывая их в пещере. И мы с вами рассматривали, что означает 100. То есть практически жизнь Божия была, и любовь Бога была также и к Ахаву. Бог любил Ахава, несмотря на то, что он был нечестивым царем. Бог любит нашу душу, несмотря на то, что в ней ничего доброго не живет, потому что он искупил ее кровью своей. Но он хочет, чтобы мы не питались от этой души. Он будет вскармливать душу, но он хочет, чтобы мы от нее не питались. Он дает ей, наконец-то, есть и пить. Он говорит: иди, ешь и пей, то есть успокойся, я слышу шум дождя. Дождь мы будем рассматривать как благословение Божие. Везде дождь является благословением. Однажды он явился проклятием во время потопа, но Бог сказал: больше дождь никогда не будет проклятием. Моя радуга всегда будет обращать воды, идущие с небес, в благословение. И поэтому говорит: иди, ешь и пей, я слышу шум дождя. Успокойся, потому что Ахав был в беспокойстве. Скот погибал, все погибало. Народ мог полностью умереть от голода. Голод сильный был в Израиле. Но в это время Бог сжалился. По какой причине Бог сжалился? Почему шум дождя стал слышен? Потому что народ обратился от Ваала к Богу. Потому что народ совершил рвение и уничтожил пророков Вааловых. До тех пор, пока среди церкви есть лжепророки, не ожидайте никакого дождя. До тех пор, пока они не отлучены, не изгнаны из церквей, харизматических и пятидесятнических, не ожидайте дождя. До тех пор, пока лжеучители в пресвитерианских, баптистских, православных и католических церквях есть, не ожидайте дождя. Они должны быть заколоты у потока кессона. Должна восстать группа Ильи, то есть младенца мужского пола. И она уже восстала, она уже воздвигнута Богом и пришла из пустыни в одежде из верблюжьего волоса и заявила свои права Ахаву, душевному служению, демократическим религиозным структурам. И они сказали, что мы смущаем Израиля. Но тем не менее, хотя они искали нас везде и повсюду, чтобы убить, и дракон стоял и ждал, когда родится младенец, чтобы его уничтожить, но младенец находится в чреве жены, и не так просто его убить. Он в чреве жены, и он не виден для дракона. Религия тоже не может полностью определить, где он. Они говорят, что младенец мужского пола – это здесь, и его надо уничтожить. Это здесь нечистота, это здесь верблюжья одежда. Потому что верблюд – это для них нечистое животное. Но они забывают, что он в чреве жены. Он может и не находиться на этих скамейках. Я уже вам говорил, когда мы покупали молитвенный дом, мы имели много приношений не только отсюда, но из всех церквей, вожди которых враждуют с нами и объявили беспощадное уничтожение и войну. Мы получили один конверт, в нем было $1000. Кеш. Муж и жена писали: в своей жизни больше $10 мы никогда не давали. Когда мы услышали, что вы собираете на молитвенный дом, мы оба не могли заснуть всю ночь. И у меня, и у жены положилась одна сумма, фантастическая сумма для нас, которой мы никогда не давали. Но мы не могли заснуть, и у нее, у меня была одна сумма, что мы должны дать $1000. И мы отдали ее. Мы хотим, чтобы вы знали, что не все в нашей церкви ваши враги. Есть люди, которые живут вами, питаются вами и благословляют вас. Мы одни из тех, мы не хотим, чтобы нас афишировали. По особым причинам мы вынуждены оставаться в данной церкви. И я не афиширую этих людей, я просто показываю действие Божие, что младенец мужского пола может находиться где угодно. Здесь могут сидеть люди, которые могут критиковать меня, раздевать меня, томить меня. И могут люди быть в других служениях, которые проклинают благословлять меня и благословлять вас. Поэтому мы должны определиться и понять, что здесь Дух Святой показывает, что младенец мужского пола слышит шум дождя и передает Ахаву.
Бог любит свой народ. Бог любит душу человека, и Бог любит душевное служение. Он ненавидит их структуру, но он любит не только само служение, не само служение, а людей в этих душевных служениях. Они душевны, но Бог их любит. Это его дети. Народ израильский, его народ. Ахав – это его человек, это не человек дьявола. Просто дьявол перехватил инициативу и взял Израиля в свой народ. То есть взял Израиля в плен, пленил его. И Бог не дал им дождя, чтобы привести Израиля к покаянию. И он привел Израиля к покаянию через Илью, о котором он сказал: «Ты смущаешь Израиля». Он говорит: «Не я смущаю, а ты и дом отца твоего». И вот мы видим, что Ахав подчинился ему. Он сказал: «Собери ко мне весь народ». И он собрал. Я хочу обратить внимание, что без этих факторов дождя не будет. Нужно, чтобы народ был собран, чтобы народ мог услышать истину. Нужно, чтобы народ был созван на гору Кармил. Кармил – это прообраз церкви, потому что гора Кармил обозначает слово «сад». Она действительно отвечает своему названию. Очень живописная там, буквально все деревья на склонах его растут, и почти все цветы, которые есть в Израиле, присутствуют на этой горе Кармил. Множество источников, не извергаясь, впадают в поток Кисон, текущий у подножия горы Кармил. Она стоит на полуострове, который вдается в Средиземное море. Илья зашел на эту вершину, и на этой вершине он поставил жертвенник Богу. Жертва была принята, рва больше нет. Бог принял все, и теперь не нужен ров. Ров нужен был до тех пор, пока пророки Вала не были осуждены, но должна быть принесенная жертва. Теперь ров не нужен, разделение не нужно. Разделение нужно тогда, когда вы находитесь среди лжерелигии. Тогда нужно отделиться от лжерелигии. Как бы она себя ни называла, пятидесятнической, баптистской, субботнической, католической, не имеет значения. Можно дать себе название хоть какое и в то же время стоять далеко от Бога. Теперь здесь говорится, он сказал: «Я слышу». Я хочу обратить внимание. Не я знаю, не я вижу, но я слышу шум дождя. Я хочу показать, что Илья слышал в буквальном смысле слова. Иногда мы говорим: «Илья слышал верою». Илья не верою слышал. Вера у Ильи была до этого. Теперь Илья утверждался. Вначале Илья слышал не шум дождя, а Бог сказал ему: «Иди покажись Ахаву, и я дам дождь». Теперь вдруг, когда пророки Иезавели, пророки Ваала были заколоты, уничтожены, он услышал шум дождя. Он услышал буквальным своим ухом шум дождя. Это уже не был просто вопрос веры. Но я хочу обратить внимание, слышание и вера возникает от слышания. Вот здесь как раз вера от слышания, но здесь было новое, другое слышание. Здесь было как бы видение. Здесь было утверждение. Илья и раньше слышал. Это была уверенность. Он теперь услышал настоящим слухом шум дождя. Он озирался кругом, и нигде не было ни капли. Небо было чистым и ясным. Палящая дымка стояла над иссушенной, растрескавшейся землей. Гора Кармил, выглядевшаяся когда-то садом, была полностью голой, иссушенной и опустошенной. А он слышал прям своим слухом шум сильного дождя, но не видел его. Дух Святой хочет что-то нам показать. Да, вера от слышания. Вера не может возникнуть от видения. От видения возникает уверенность. Уверенность. Непоколебимость. Вера – это то, чего мы не видим. Но мы слышим Слово Божие. Но Слово Божие он слышал. А теперь это слышание, которое он слышал, обратилось в другое слышание, переросло, и он стал слышать шум дождя. Он уже не Божьи слова слышит, что будет дождь, а прям дождик слышит. Ахав не слышит, никто не слышит. Отрок не слышит рядом с ним, только Илья слышит. Это говорит о том, что группа Ильи будет слышать шум дождя, будет слышать приближающиеся шаги царя царей и Господа господствующих. Потому что этот дождь сопряжен с пришествием Иисуса Христа в этот мир. Он сопряжен с тайным восхищением. Прежде чем Христос придет как судья, он придет и под носом у дракона заберет свою невесту. Восхитит ее, украдет ее. Но это будет законное воровство. Он не будет вором, но Слово Божие говорит, он придет как тать, как вор. Он придет как вор для этого мира и для религии, но не будет вором для нас. И Солоникийцам написано, вы все сыны света, вы не сыны тьмы, и поэтому этот день не застанет вас как вор. Потому что вы будете слышать. Это те, которые не слышат, и вы исчезнете, для них это как воровство, потому что вор приходит тихонько, чтобы его не слышали. Но Иисус не сможет тихонько прийти, чтобы вы его не услышали. Его не могут услышать другие с необрезанным ухом, но обрезанное ухо услышит. Услышит обрезанное ухо. И он сказал, я слышу шум дождя. Что же он сделал после этого, когда он услышал шум дождя? Он сказал, иди ешь и пей, а сам пошел. Написано, и пошел Ахав есть и пить. Ахав подчинился второй раз Илье. Первый раз сказал, собери народ, он созвал. Второй раз говорит, иди ешь и пей, он пошел есть и пить. А Илья взошел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. Я хочу обратить внимание на эти слова Священного Писания, которые нам раскрывают истинное поклонение. Оно происходит на горе Кармил, с позиции Кармила, как раз на том месте, где был жертвенник. Он встал как раз в центр жертвенника, где он приносил жертву Богу и где огонь Божий сошел. Илья стоял на месте только что присутствия Господня, где огонь Божий сошел. Он слышал шум дождя, и он очень низко склонился. Здесь написано, он наклонился. Фактически слово «наклониться» — это «поклониться». Что мы понимаем в слове «поклонение»? Иисус сказал самарянской женщине у колодца, что Отец тебе ищет поклонников, как Илья, которые могут поклоняться в духе и истине. Образное поклонение, но образное поклонение само по себе ничего не дает, если нет поклонения в духе. Как можно поклоняться в духе, как можно молиться в духе? Я понимаю, что одна часть молитвы в духе – это молитва на языках, на небесном наречии. Но можно молиться на небесном наречии и все же быть не в духе. Хотя это молитва духом, но есть разные вещи – молиться духом и молиться в духе. Это гораздо более глубокое значение. Молиться в духе – это находиться в Духе Святом, находиться прямо в этом огне. Илья пришел прямо в этот огонь. Он стал прямо там, где был жертвенник Господень, где только что была принесена жертва. Притом, место этого жертвенника была гора Кармил. Это была церковь Иисуса Христа. Это был его сад. Вы не можете молиться вне церкви и вне ее позиции. Быть в церкви – это значит признавать ее статус в лице пастора церкви, определенной поместной церкви. Вы находитесь вне церкви, если вы не принадлежите какой-то поместной церкви и признаете каких-то генералов Божиих. Тогда пойдите к этому генералу, войдите прямо в его церковь и служите в этой церкви. И служите. Я знаю многих людей, которые не признают никакого начала, то есть власти, никакой церкви. И ходят, и как будто бы поддерживают какие-то служения, но практически не разрушают все служения. Или пытаются разрушать. Служение Божие невозможно разрушить. И здесь говорится позиция «признать». Илья признавал это. Он молился Богу с позиции Кармила. Поймите, мы ничего никогда не получим, если будем молиться с другой позиции. Нам нужно вначале покаяться и признать статус церкви в лице пастора. Вы не можете. Иногда люди признают церковь, но бросают тень на своего пастора. Когда вы бросаете тень на пастора, вы бросили тень на Бога и вы бросили тень на всю церковь. Вы уже молитесь не с позиции церкви, у вас уже своя позиция. Зачем ночные бдения, зачем посещение служений, если вы перешли на критику, на осуждение? Вы позволили дьяволу раздевать его меньших братьев, то есть меньших братьев Иисуса. Позволили дьяволу. Здесь Илья не позволял себе этих вещей. Он стоял на вершине Кармила. Он пришел, встал туда. И он наклонился. Поклонение – это акт любви. Это акт сдачи себя полностью в плен.
Поклонение – это не просить у Бога чего-то, а восторгаться Его красотой, Его присутствием, и потом только можно вести ходатайственную молитву. Что же делал Илья на этой горе? Ходатайствовал ли он о дожде? Был ли это ходатайственный процесс трансформации из невидимого мира в видимый мир? Он слышал шум дождя в невидимом мире. Столько раскрыт, он услышал. Повторяю, было ли это ходатайство, потому что его называют ходатайством. Давайте прочтем дальше. Он наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими и сказал отроку своему: «Пойди посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до 7 раз». В 7-й раз тот сказал: «Вот небольшое облако поднимается от моря величиною в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Он зашел на гору, на самую вершину, встал в центр огня, где был только что огонь, и полностью поклонился. Не сказано, что он молился. Сказано, что он был наклоненный к земле. Я хочу на нечто указать. Он не ходатайствовал. Это не была мольба «дай дождь». Зачем «дай дождь», когда я его слышу? Он идет. Зачем он сказал «продолжай до 7 раз»? Зачем это, будем говорить, хождение? Нужно ли это хождение? Даст ли что-то это хождение? Даст. Это хождение нужно. Нужно смотреть, и слово 7 раз еще раз подчеркивает, что гора Кармил, этот Едем, это сад Божий, церковь Иисуса Христа. Потому что здесь присутствует число 7. Там, где есть вершина и присутствует число 7, мы встречаемся с полнотою, которая наполняет все во всем и главою которой является Бог. Это тело его, полнота, наполняющая все во всем. И поэтому говорит: 7 раз сделай это. Отрок просто должен был ходить, потому что с места, где молился Илья, не видно было моря. Нужно было немножко занять другое положение на горе, уйти от жертвенника. И тогда можно будет увидеть море. Он пойдет к морю, посмотрит, возвращается опять и говорит: нету, не вижу ничего. Опять идет и опять возвращается. Илья знает, что это на 7-й раз произойдет. Илья наклоненный. Повторяю, наклонение – это чувство восхищения. Иногда мы называем поклонник моды. Или поклонник там искусства, поклонник литературы, поклонник науки. Поклонник – это значит человек, отдавший себя, посвятивший себя и сделавший себя, то есть сделавший из своего поклонения божество. То, чему мы поклоняемся, является нашим Богом, и то, чему мы поклоняемся, мы любим это. То, что нам сильно нравится. Илья любил Бога, он наслаждался им, он видел эту красоту. Он видел эти все божественные принципы, которые точно работали. Вы будете восхищаться, когда будете определенно знать, что Слово Божье работает, слово в слово, как часы. Идет и работает, работает, работает. У вас не будет никакого сомнения. Вы должны идти точно выстраивать ваши молитвы по слову, и оно будет работать. Вы будете наслаждаться этой красотою. У вас начнется истинное поклонение. Невозможно истинного поклонения без видения, как работают принципы Божии. Если вы не знаете принципы Божьи, как они работают, вы говорите: да, здесь так написано, но оно почему-то не работает. Видимо, это относилось к дальнейшему времени, и, видимо, это работает не у всех людей, а у некоторых людей, только у особых помазанников. 2 Коринфянам 1 глава, там написано, что Бог помазал нас всех. Не отдельных, а всех. То есть Он дал всем полномочия помазания быть Его детьми. Всякий человек, рожденный свыше, имеет святое помазание. Раз вы рождены свыше, значит помазаны. Слово «помазаны» – имеющий власть. Но здесь Илья поклонялся в духе. Поклонение в духе – это когда вы захвачены личностью и начинаете наслаждаться, преклоняться и испытывать глубочайшее наслаждение и священный трепет и восторг. Вот почему он так низко был склонен. Я раньше думал, что он ходатайствовал, но он не ходатайствовал. Не нужно ходатайствовать о том, что уже вы слышите, и то, что вам уже обещано, и то, что уже пришло. Он просто ходатайствовал. Нужно было исполнить статус. Один принцип. 7 раз сходить туда и сюда, для того, чтобы еще раз подтвердить, что Бог даст свой дождь через церковь свою, через свою гору, через свою полноту. До тех пор, пока церковь не придет в свою полноту, Бог не может благословить все народы земли. Видите, из одного Ильи Бог благословил всего Израиля и обратил всего Израиля. Из этой небольшой группы младенца мужского пола, группы Ильи, которая разбросана по всему лицу земли и сегодня находится в разных деноминациях под разными названиями. И, как я сказал, эти люди могут находиться там, но не следовать по пути слепых вождей. Не находиться во рву, быть освобожденными от этих рамок деноминаций и сект, выйти за их пределы и взойти на гору Кармил. Когда вы выходите туда, вы прорываетесь через кордон этих полицейских религиозных охранников. Так, где был? Что ты там делал? Почему ты туда ходил? Я имею в виду в другую церковь. Ну и что? Ну и как там? Бог действует. Так что, нам повесить замок и перейти туда, раз там Бог действует? Люди сразу возмущаются, если вы скажете, что в какой-то церкви Бог действует. Они хотят только, чтобы Бог действовал в их церкви, и чтобы отзывались только об их церкви, что Бог действует. Истинный пророк Божий никогда не ревнует, когда Бог действует в другой церкви. Он всегда говорит, дал бы Бог, чтобы не только в нашей церкви, но во всех церквах действовал Дух Божий, и чтобы все были пророками. Не ревнуешь ли ты за меня? Недавно здесь один пастор сказал, я объехал много церквей, но такой церкви, как наша, не встречал. То есть он хотел показать, что наша церковь самая лучшая. Тогда получается, что у Христа много церквей. Мы боремся за единство, они говорят, мы собрали, сделали собрание единства, лицемеры. Зачем делать собрание единства? Станьте под главу одного пастора и не делитесь. Они делятся. Если у вас есть несколько церквей в городе, и вы делаете собрание единства, тогда уберите, сделайте всех этих пасторов помощниками одного и ведите одно служение. Сделайте один устав, одно служение, одно движение. Объединитесь. Они молятся, соединяются и называют это объединением. Фелькина грамота, кого вы обманываете? Бога, себя? Объединение. Это лицемерие, это ложь. Церковь Иисуса Христа радуется, когда везде слышит, что там действует Господь. Неважно, что это Ахав. Илья не возмущался и не ревновал. Боже, почему ты стал действовать на территории Израиля, а не на территории Иудеи? Почему ты благословляешь душу? Бог хочет благословить дух, душу и тело. Написано, дабы ваш дух, душа и тело без порока были сохранены. Невозможно, чтобы дух был только благословен, а душа постоянно находилась под проклятием. Бог хочет вывести душу из-под проклятия. Он хочет наконец-то показать святому человеку, что я искупил тебя целиком, дух, душу и тело. И поэтому здесь Илья на вершине горы поклонялся, восторгался, восхищался им и сдавался полностью Богу. Это сдаться в плен добровольно, отдаться в его распоряжение. Находиться в его присутствии. Теперь далее. После этого, когда он сказал Ахаву, а теперь переставай есть и пить, и скорее запрягай колесницу, чтобы не застал тебя дождь. Потому что он увидел с моря поднимающееся облако. И далее написано, небо внезапно сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Ильи рука Господня, он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреэля. Изреэль, значение этого города, Бог рассеет или же Бог насадит. Двойное значение, Бог рассеет и насадит. Бог обычно рассеивает врагов своих, и Бог рассеивает детей своих. Бог рассеивает врагов и рассеивает детей. Врагов рассеивает с одной целью, чтобы они не могли победить нас, а нас рассеивает с одной целью, чтобы победить нас. Он сказал Петру, сатана просил рассеять вас, то есть сеять вас, как пшеницу. Но я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Это рассеяние важно. Это одиночество, которое мы будем чувствовать, находясь в большом общении, и чувство дикого одиночества и умирания.
что до вас никому нет дела. Вы одиноки, жалки, забыты всеми, никому не нужны, и никто вами не интересуется. И что это за большое собрание? Сегодня есть поклонники маленьких групп и говорят, нельзя создавать большие собрания, личность там полностью теряется. Ни одна клетка в теле не потеряется, потому что она приобщена и живая. Если вы думаете убежать от рассеяния Божьего, Он найдет вас и в маленькой группке, и там вы почувствуете одиночество. А когда нужно будет слияние и пройдет жатва в Его закромах, вы почувствуете и в большом, многотысячном, многомиллионном, миллиардном собрании святых частицей тела и явным, незабытым никем себя. Вы явно сможете со всеми общаться. Здесь говорится, что пошел сильный дождь, подул сильный ветер. Теперь уже это слышал и видел Ахав. Илья это видел и слышал давно. Дух всегда схватывает раньше. Духовный человек схватывает раньше то, что душевный человек схватит потом. И поэтому он сказал, запрягай колесницу. Он скакал в Израиль. Бог рассеет и Бог насадит, укоренит, сделает укрепленным, твердым. Но Илья скакал быстрее царской конницы. На него сошел Дух Господень. Это был самый лучший легкий атлет в Израиле. Ни один атлет в Израиле не мог состязаться с конницей Ахава. Ахав видел пред собой чудо. Илья скакал. Он обгонял колесницу Ахава. И припоясал, написано, чресла свои. Обратите внимание. Невозможно обогнать колесницу Ахава и быть впереди ее на пути в Израиль, если чресла ума вашего не припоясаны истиною. Итак, припаящи чресла ума вашего истиною, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Эти три ступени воли невозможно познавать, если чресла ума не припоясаны истиною. Припоясать – это значит научиться, это значит проникнуть, это значит изучить. Люди не хотят изучать. Им легче читать художественную христианскую литературу, повествование, нежели принципы. Потому что пояс – это не повествование, это принципы, принципы веры. И здесь мы увидели этот принцип веры, как он работает. Иди покажись, не бойся. Тебя ищут убить, хотят убить, не бойся, не убьют. Иди и покажись. И скажи, жив Господь, при котором я стою, не будет дождя. А потом приди и скажи, вот я здесь, собери ко мне весь народ. И вы видите, он подчиняется, он собирает народ, он ест и пьет, наконец он запрягает колесницу. И далее, у нас есть еще немного времени, и мы продолжим это движение, которое произойдет пред восхищением церкви. Все это произойдет пред восхищением церкви. До самого Израиля скакал Илья впереди Ахава. Прискакав в Израиль, Ахав быстро пришел в свой дворец и пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. Изавель пока ничего не знала. Еще ни один вестник не доложил Изавели, что Илья победил. Изавель не знала. Первый вестник это был сам царь, ее муж, который пришел и сказал, дорогая, ты видишь, идет дождь. Она говорит, вижу. А как мои пророки? Их нет. Как нет? Разве это не они привели дождь? Разве это не наши пророки дождь не звели? Эти пророки пророчествовали, что скоро пойдет дождь, скоро будет благословение, скоро будет благословение, евангелизация, Бог обещает, Бог обещает. Он говорит, нет, это не они, это Илья. Ну хорошо, пророки где? Он их убил. Всех, всех. И послала Изавель посланца к Илье сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают. Если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них. То есть она не сложила своего оружия. Враг не сложит оружие пред великим пробуждением. Обладая и манипулируя своей властью и теми орудиями, которые будут находиться в его руке, потому что он находится у царской власти. Он все еще находится там во дворце. Религиозного демократического сотрудничества. И он посылает посланца к Илье, проклинает его и себя ставит под проклятие. Она прокляла себя.
Либо я, говорит, должна умереть, либо ты умрешь. Она сказала, живы мои боги. Пусть то и то сделают мне боги. То есть пусть боги меня проклянут, пусть боги меня уничтожат, если я этого тебе не сделаю. Тогда пусть мои боги меня уничтожат. Я сделаю с твоей душою то, что ты сделал с душою этих пророков. Реакция Ильи после такой победы. Израиль весь на его стороне. Господь есть Бог. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, пришедший, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Версавия. Семь колодцев. Или же дочь изобилия. Такое красивое, прекрасное название этого города, этого места и этого колодца. Версавия. Он пришел как раз туда, чтобы напиться. Он пришел к Богу, к его источнику. Семь колодцев. Церковь Иисуса Христа. Здесь она была в горе, здесь она показана в этом городе Версавии. Дочь изобилия. Он пришел принести жизнь и жизнь с избытком. Семь колодцев. Вновь здесь мы видим церковь. Он пришел туда. Он не пошел в другое место. И он стал просить себе смерти. Я опять одинок. Я думал, что после этого уж они последуют за мною. Я думал, после этого они защитят меня. Я думал, что после этого они пойдут и скажут Иезавели, тебе конец. Я думал, что сам Ахав придет и посадит ее в темницу. Но они этого не сделали. Все кругом молчали, все кругом затаилось. И наблюдали новый поединок, начавшийся между Иезавелью, которая была глава лжепророков. А он лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь!» И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеной лепешкой кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». Он встал, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел 40 дней, и 40 ночей до горы Божией Хорива. Перед тем, как церковь вознесется, я имею в виду, это отличенная у родительницы своей, наипрекраснейшая из женщин. Перед тем, как она вознесется, она испытает после великой победы опять дикую депрессию, дикое одиночество и предательство со стороны тех, за кого она стояла смертью. Она подарила им пробуждение. Но венец этого пробуждения не достался ей. Венец опять взял кто-то другой и закричал «От Камчатки до Урала! Евангелизируем!» То есть подлинные евангелизаторы неведомы. Они заклейменные и снова изгнанные и находятся под можжевеловым кустом и просят себе смерти. На них не обратили внимания, хотя огонь Божий сошел именно из-за них, и благословение, и дождь пришел только через них. Они были этим каналом. Не будь этого канала, дождя бы не пришло. Бог не защитил бы Иерусалим, если не нашел бы человека. Он, говорит, искал ли у них человека, чтобы поставить в проломе, и не нашел. Я бы защитил Иерусалим, но здесь он нашел Илью. Теперь здесь написано, в этом отчаянии он пришел под можжевеловый куст, оставил отрока, пришел в Версавию и заснул. Здесь говорится о хорошем, прекрасном состоянии. Бог стал лечить своего пророка сном. Вы слышали, чтобы сон был лечением? Везде в Священном Писании вы слышали, что сон – это очень плохо. Можно проспать. Поэтому нельзя спать. Надо все время бодрствовать. Надо все время бодрствовать. А здесь мы видим, Илья заснул. Мало того, он заснул, и Бог запрещал его будить. В книге «Песни песней» написано «Не будите, не трожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Вы знаете, что во сне, в божественном сне, когда Бог дает нам отдыхать, возвращаются наши потерянные силы. Бог во сне возвращает нам здоровье, возвращает энергию, возвращает силы и снимает депрессию. Мы ложимся с депрессией и поднимаемся Сердце бьется ровно, спокойно, и думаем, ну надо же, что это со мной вчера было вечером, и чего это я так вот, ну, сильно переживал? Да ничего страшного же нет.
Нет, страшное было. Но просто это был божественный сон. Бог тебя исцелил, Бог снял. Когда он проснулся, ангел стоял с ним. Он его пробудил. И пробудил с одной целью, чтобы не только он отдыхал, но чтобы еще и поел, и чтобы еще и напился.
Бог заботится о своем наследии. Когда оно отдыхает, он приносит ему хлеб и воду, а преснок – поешь. Откровение, свежее откровение о будущем. Жизнь моя, он поел, а теперь напейся, он напился. И ложись, отдыхай опять. Он лег и опять заснул. И снова ангел пришел, пробудил, говорит, тебе дальняя дорога, ешь. Это не простой отдых. Я даю тебе силы, пока ты спишь, и я кормлю тебя с одной целью, чтобы ты смог дойти до Харива. Ты должен прийти к моей горе, к моему закону. Ты должен прийти к этому огню. Я хочу тебе нечто там открыть. И это дальняя дорога. И написано, он, подкрепившись тою пищей и отдохнувши, шел 40 дней и 40 ночей. По дикой пустыне, иссушенной солнцем, ни капли воды, ни капли хлеба, ни крошки хлеба. 40 ночей и 40 дней. Другое дело, Моисей находился в присутствии Бога 40 дней и 40 ночей. Это второй человек, о котором написано, что он шел 40 дней и 40 ночей. Правда, теологи вам скажут, да, он шел, но ночью он останавливался, спал, кое-где искал саранчу, поджаривал, быть может, диким медом пользовался и пил воду из какого-нибудь колодца. Но здесь так не написано. Здесь написано, что вот эта пища как раз была ему дана для дальней дороги. Это говорит о том, что Бог всегда снабжает нас соразмерно и соответственно наших запросов и нашего пути. Если надо, чтобы мы прошли путь в 10 дней, он даст нам пищи на 10 дней. Если надо в 40 дней, он даст пищи на 40 дней. И 40 дней везде является прообразом очищения, полного очищения. Илье нужно было быть полностью очищенным от страхов. Несмотря на все, дух боязни все еще прикасался к нему. Все, депрессия еще имела к нему доступ. Потому что в нем было что-то, что депрессия прилипала к нему. Что-то было. Вы скажете, что было у Иисуса, что депрессия к нему прилипала? Наши грехи были. Он брал на себя наши грехи, и поэтому депрессия приходила к нему. Если бы он не брал наших грехов, он был бы всегда в торжестве, в радости ликовал бы. Так и здесь. С Ильей что-то было. И эти 40 дней и 40 ночей – это было очищение, пустыня, путь к Богу. Иногда люди не хотят пути по пустыне. Это пустыня смерти, это долина тени смертной, где он должен будет раскрыть источники вод. И он пошел. За 40 дней, вы помните, что по закону младенец мужского пола очищался в течение 40 дней. Иисус постился в течение 40 дней для того, чтобы не очиститься, а засвидетельствовать свою чистоту, которую он получил от своего отца. Он родился чистым. Он засвидетельствовал в водах Иордана свою праведность и чистоту, которую получил у отца во время своего рождения. Как и мы с вами, мы получаем свою чистоту во время рождения, и нам не нужно добиваться чистоты каким-то другим путем, путем молитв, святой жизни. Нам нужно уметь сохранять ту чистоту, которую мы получили, чтобы жить чистой жизнью. Мы живем чистой жизнью не для того, чтобы получить чистоту, а чтобы сохранить то, что мы получили. Только. Поэтому здесь эти 40 дней являются прообразом очищения. Для того, чтобы быть восхищенным, нужно быть полностью освобожденным от духа боязни и страха, от духа укора, от духа вот этих плачевных молитв. «Боже, забери душу мою!» Бог не собирается твою душу забирать, Он хочет тебя восхитить живым. Он хочет тебя восхитить живым, в теле. А ты говоришь, забери душу мою, я больше не могу, я устал, кругом одни предатели. Я делал добро, а на мое добро они ответили злом. И я больше не хочу теперь жить. Я посвятил мою жизнь для них, а они бросают теперь мне такие реплики. Не хочу жить, Господи, я нашел бы лучше умереть, с удовольствием умру. Ну иди умри, что ты убегаешь, пусть тебя Изавель убьет. Чего ты сбежал от нее? Она же сказала, я тебя убью. Чего ты не захотел? Приходишь сюда, говоришь, возьми.
Почему ты решил таким путем? Ну и пусть снимет тебе голову, и ты будешь у меня. Дух Святой хочет показать нам, заранее открыть нам путь. Когда вы будете заранее знать, вам легче будет идти. Когда вы заранее знаете, что эта депрессия скоро закончится, и она не будет вечной, что эта пустыня закончится, и вы придете к горе Божией Хариву, то вы будете идти. Поэтому мы сейчас будем петь песню. В час, когда труба Господня над землею прозвучит. Такой вопрос. Пастор Аркадий, у меня вопрос. Почему священника Илия Бог наказал за распутных сыновей? Ведь он их обличал за их разврат. В чем Илий был виноват? И как нам теперь поступать с нашими детьми и внуками, уже взрослыми? Розгу уже не применишь, а слов не слушает. А молить Бога, чтобы простил их, тоже боюсь, ведь они истину знают, а дела нечестивые и позорные делают. Хотелось получить наставление, как быть и что делать. Первый вопрос состоит, почему Бог наказал Илия за развращенных сыновей? Потому что Илий имел заповедь не обличать детей, а убить детей. По заповеди отец должен был взять сына, привести его и сказать: «Сей сын мой, мот и пьяница», и взять камень и бросить первым, и потом все общество забросает этого сына камнями, и таким образом истреби зло из Израиля. А Илий не слушался заповеди Господней. Он просто сожалевал. Это не обличение. «О, сыновья, слышу худую молву. Если человек согрешит пред человеком, то помолится Богу, и Бог простит. А если перед Богом, кто будет ходатаем вашим?» Но на этом Илья, то есть Илий, ограничивался. Поэтому Бог наказал Илия. Теперь что делать новозаветним священникам? Уверены ли вы, что вы являетесь священником в вашем доме? Допустим, если вы хотите обличать ваших детей или наказывать ваших детей, да, Слово Божие вам тоже говорит наказывать, но оно не говорит, чтобы вы наказывали камнями и убивали своих детей. Оно говорит: не жалей розгу и сокрушай ребра его. То есть, если вы упустили время, я думаю, что те, которые правильно сокрушали ребра, то дети, придя в совершенный возраст, будут нормальными. То есть ребра сокрушают, ребра – это символ крепости, то есть крепость души. Потому что у взрослого человека не сокрушишь розгою крепость души. А у младенца, у ребенка будет сокрушена душа. Именно здесь ее наклоняют, сокрушают. Но многие родители не подчиняются этому божественному призыву. Как? Прутом бить ремнем ребенка? Годик-полтора бить ремнем? Я говорю, да. Девочку бить? Я говорю, да. Вы что? Я говорю, так написано. Так написано. А у нас есть другой метод воспитания. Ну хорошо, воспитывайте другим методом, посмотрим, что будет дальше. У меня другого метода нет. То есть есть один метод – розга. А дочери написано: не показывай светлого лица твоего. Это не значит, что все время будь, ну, таким зверем. Нет, нет, конечно. Но здесь имеется в виду, когда ребенок не слушается, в это время не показывай ей светлого лица. Бог показывает нам светлое лицо во время послушания и закрывает свое лицо, когда мы его не слушаемся. То есть это просто символические значения. Это не значит, что ломать ребра, но это значит наказывать. Теперь как наказывать? Написано: без меня вы не можете делать ничего. Причина, почему дети не слушаются, битые дети, которых избивают, иногда секут, ужасно секут. Да потому что, когда родители наказывают, они не приглашают Бога. Они делают это без Него, они делают это сами, надеясь на свою физическую силу. Вы знаете, что ваша физическая сила делает больно, но не перевоспитывает сама по себе. Но когда это будет больно, но будет сделано с Богом и в Боге, вот тогда увидите результат на лицо. Когда вы скажете вашему ребенку и объясните ему, скажите: здесь написано, за то, что ты не слушался, обманывал, лгал, и это было многократно, я тебя прощал или прощал, теперь я должен исполнить заповедь Божью и наказать тебя. Мы оба сейчас находимся пред Богом, и мы оба нарушители. Я нарушитель, что до сих пор тебя не наказал, а ты нарушитель, что продолжаешь делать грех. Я должен тебя наказать, чтобы выполнить волю Божию над тобою и для себя. Если я это не сделаю, то Бог спросит с меня, и погибнешь ты. Если я это сделаю, я спас себя и тебя. Поэтому, пожалуйста, ложись на животик, и сейчас тебе будут сечь. Во имя Иисуса Христа. Однако вы кричите разные слова, то есть вы не можете наказать, даже пока вы не доведете себя до такого накала, что вы невменяемые становитесь. И там уже не отец, а сатана наказывает. Потому что лицо зверское, глаза выкачаны из орбит. И ребенок запоминает этот ужас. А когда он увидит спокойное, и вы наказали, вы увидите, что ребенок будет очень тяжело переживать. Я не думаю, что вам легко будет это сделать. Это очень тяжело. Без Бога вы не сможете сделать. Наказать спокойно, да еще на другой день, на второй, на третий, четвертый. Бог же не наказывает нас сразу, когда мы согрешаем. Никогда. Он дает нам время покаяться. Ни один суд не приводит в исполнение приговор сразу. Если приговор, то обязательно дается время для обжалования. Дайте вашему ребенку время для обжалования и посмотрите, как он себя поведет. Скажите, что ты будешь наказан через 3 дня. Поставьте себе срок через 4 дня. Или не называйте дни, но скажите, ты будешь наказан не сейчас, но ты будешь за это наказан. И ждите. И потом приведите это в исполнение. Детям это нелегко. Они ждут наказания, они переживают, они начинают исправлять свои пути. И если вы видите, что ребенок исправился, наказание должно быть отменено. Видишь, как смирился предо мной Ахав? Ненавиду беды в него дни. Во дни сына его ненавиду беды. Значит, вы должны отменить приговор. Если ребенок покаялся, вы должны видеть, что он не лицемерит. И даже когда ребенок говорит, я больше не буду, вы должны знать, что он будет. Он хочет не делать, но у него это не будет пока получаться. Но все-таки он должен дать обещание. Он должен понять, он должен покаяться. Вы должны с ним помолиться. Давай помолимся, чтобы Бог дал тебе силы больше не лгать, больше не совершать такого греха и так далее. Поэтому вот когда вы будете так наказывать детей, то Слово Божие говорит, тогда вы не понесете вреда, как понес Илий. А нет, тогда понесете и вы за то, что вы неправильно воспитали. Очень многие родители сбрасывают воспитание своих детей на церковь. Церковь воспитает. Им лишь бы вот сюда вот их сбросить, и все. Лишь бы они пошли, а там, где они, как они, лишь бы они пришли в церковь. Для меня не так важно, что они пришли в церковь. Для меня важно, как они пришли в церковь. Если я вижу, что он идет в церковь ненормально, то меня это беспокоит. Я не хочу, чтобы мой ненормальный ребенок в церкви заражал других детей. Потому что он в ненормальном состоянии пошел. Он в грехе. Ему надо покаяться. И поэтому надо заботиться дома о том, чтобы самим вести жизнь такую и плоть наказывать детей, пока можно их наказывать. Когда уже нельзя наказывать, тогда Слово Божие говорит, в таком случае тогда передавайте Богу полномочия и начинайте провозглашать между Богом и вами и дьяволом, сказать дьяволу, дьявол, ты не можешь взять мою дочь или моего сына, пока ты не коснешься меня. А меня ты не можешь взять, потому что я полностью в Боге. И я буду стоять в нем. И Бог через ваше противостояние вырвет детей. А относительно внуков не перегибайте никогда. Внуки – это не сыновья и не дочери. Пусть отвечают за них ваши сыновья и ваши дочери. И не бесчинствуйте. Это бесчинство. Это нарушение чина. Запомните, что вы не являетесь по отношению к внукам с большей властью, чем родители. Родители обладают большей властью по отношению к своим детям, нежели бабушки и дедушки. И поэтому прекратите бесчинствовать и простирать свою власть даже на внуков. Что делать с внуками? Молитесь просто о ваших детях, чтобы Бог дал вашим детям мудрость воспитывать ваших внуков. Таким образом, Дух Святой поможет вам. Такой вопрос. Илья сказал, остался я один. Объясните, а куда девались 100 святых пророков? Когда говорит Илья, остался один, это не значит, что они куда-то девались. Это значит, что они не защитили его. Они не защитили, они не пришли и не сказали. Вот мы 100 пророков, которые не упали, и мы за Илью. Мы стоим рядом с ним. Он ожидал этого. Почему он сказал, я остался один? Он знал, что существует 100 пророков. Он знал, Авдий ему сказал. До этого он не знал. Он думал, что все уничтожены. Но ему было сказано, что есть еще 100. Но он сказал, Боже, он стал бросать тень на этих пророков. Он говорит, я остался один. Он упрекал Бога. Он считал, что эти пророки вычеркнуты уже, раз они не стоят рядом с ним, раз Иезавель не подписала приговор ему и этим пророкам, потому что одному Илье, а если еще и 100 пророкам, а народ в это время весть уже сказал, Господь есть Бог, он бы растерзал Иезавель. А тут никто рядом с ним не оказался. И поэтому это его задело, заживое. Он почувствовал себя одиноким. Так часто будет в вашей жизни, бывает, когда вы надеялись, что единомышленники, а не единомышленники, станут рядом с вами. Но вдруг эти единомышленники отмалчиваются. Мне часто мои единомышленники говорили, извини, мы полностью за тебя, но когда будет кампания против тебя, мы тебя не будем защищать. А другие прямо говорили, мы за тебя, но когда будут говорить против тебя, мы тоже будем говорить против. Так мне говорили пастора церквей местных. Мы видим, что с тобой Господь, но если большинство будет против тебя, мы будем тоже против тебя. Извини. И они извинялись. И я должен их извинить. Потому что это малодушие. А малодушие приходит от того, что они еще недостаточно выросли. Когда-то Гедеон сказал своему сыну, убей связанных царей. Он малодушествовал, не мог. Что Гедеон должен был сказать, убирайся отсюда. Ты что, не можешь связанного врага убить? Я тебе уже его связал, положил, возьми меч и убей. Но связанный враг сказал, по человеку и сила его, возьми и ты убей. Илья не должен был обижаться, почему единомышленники не стоят. Они не стоят рядом, потому что у них нет той силы, которая есть у тебя. У тебя есть силы больше, ты можешь стоять. И если Иезавель выступила против тебя, это говорит о том, что у тебя есть сила больше, чем у Иезавели. А у них нет. То есть она у них есть, но они не могут ей пользоваться. А ты можешь пользоваться, поэтому Бог допустил Иезавель к тебе, тем 100 пророкам. Поэтому они были. Был весь народ, были пророки, были дети этого народа, которые впоследствии на горе Кармил поставят памятник, который сейчас стоит, памятник пророку Илье. Монумент Илья стоит. Мечом. И там головы лжепророков. Это как раз дети тех, которые гонялись за Ильей. Строят гробницы пророкам, дети, а их отцы убивали этих пророков. Он говорит, этим самым вы свидетельствуете, что вы их дети. Зачем гробница? Почему вы гробницу строите? Почему вы не подчинялись живому помазаннику, а начинаете почитать мертвого? Говорит, да, был. Теперь уже он вам, нам не мешает. Теперь можно построить гробницу и сказать, был пророк. Поэтому никуда они не девались, 100 пророков, они были в Израиле. И еще. Пророк Исаии, глава 54. Там говорится, у оставленной больше детей, нежели у имеющей мужа. 7-8 стихом говорится, что я на малое время оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. И если это Бог оставил кого-то на малое время, то могли бы вы объяснить, зачем Бог оставил? Во-первых, нужно знать, кто это, к кому Бог обращается, кто эти два. То есть, почему, кто эти две жены? «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни, возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь». Здесь говорится прообразно о церкви и о Израиле. Здесь говорится о духовных и душевных людях. Вы знаете, что душевные всегда имеют много детей. Духовный человек не всегда. Для духовного, чтобы иметь, нужно пройти все процессы. Душевный их легко рождает. Они легко рождают. И здесь говорится, воскликни неплодная, возвеселись, не мучившая родами. Вы помните Сару. Все уже рождали, уже ее рабыня родила, а она все еще не рождала. И, наконец, родила. И поэтому здесь говорится, я на малое время оставил тебя. Мы видели, Бог оставил на эти 3 года Израиль, и не было дождя. Почему Бог оставляет? Для того, чтобы привести нас близко к себе, чтобы мы покаялись. Почему Бог оставляет? Чтобы потом принять. Ему жалко, Он любит нас. Когда Он нас оставляет за грех, мы мучаемся, мы страдаем в грехе или в каких-то обстоятельствах тяжелых и кричим. Но Бог не оставляет нас надолго, так как Он нас любит, несмотря на то, что мы в грехе. Он оставляет нас, чтобы мы могли почувствовать и закричать к Нему. Он говорит, я на малое время в пылу гнева оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя обратно. И мы увидели эту великую милость Бога к Израилю. Дождь пошел. Несмотря на всеобщее поклонение Баалу, дождь пошел. И Бог показал Илье, он был один. То есть он видел какое-то множество, а он оставался один. Но Бог сказал ему: а ты радуйся и веселись. Потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. У тебя есть Господь, супруг твой, муж есть. Там нету уже мужа, там есть дети, но мужа нет. Изгони рабу и сына ее, не наследует сын мой сыном моим Исааком, сын рабыни сей. И раба была изгнана. Ну и что, что там дети рождаются, но мужа у нее уже нет. Она изгнана со своими детьми. И дети там есть, и все. А у тебя есть муж, чего ты переживаешь? Возвеселись, неплодная и нерождающая. У тебя есть муж. То есть Дух Святой хочет показать в этом месте Священного Писания, чтобы мы не исходили от успеха, а исходили от того, что у нас есть Господь, что мы можем надеяться на Него, радоваться им и веселиться им. Так как вопросы у меня закончились, я попрошу всю церковь